Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Да, вот у нас тут кота на кресле не видно, непорядок. Даша, покажите нам, пожалуйста, кота, потому что кот в наличии. Не забывайте также подписываться на наш канал, не забывайте подписываться на канал профессора Соловья, который есть по ссылке в описании. Делиться ссылками, ставить лайки и, конечно, задавайте вопросы, лучше озвучим. Ну, а самый, наверное, очевидный вопрос – это завтра инаугурация президента Трампа. Что после этого будет?
Не знаю, Юля. Я думаю, что разочарование для многих, и на самом деле разочарование для многих, и страх еще для большего количества людей. Если Трамп начнет делать то, что он обещал, ну, давайте то, что он, допустим, массовую депортацию мигрантов, это вызовет, конечно, очень сильную реакцию в Соединенных Штатах. Ну, допустим, меня больше интересует, какие шаги он предпримет в отношении российско-украинской конфронтации, ну, по понятным причинам. И пока создается впечатление, что надежда части кремлевской элиты на то, что мы с Трампом мир делить будем, оказались несколько поспешны. Он явно не настроен делить мир с Кремлем, он скорее предпочтет, ну, пока, по крайней мере, предпочтет договариваться с Пекином, и по отношению к Москве он сейчас использует стратегию, сочетающую действительно кнут и пряник, или, если хотите, яблочный пирог и бейсбольную биту. То есть он дает, ну, люди из его команды говорят о том, что будет встреча с так называемым Путиным, что они готовы об этом договариваться. Одновременно посылается сигнал о том, что если Кремль не пойдет на условия мира, который предложил Трамп, он предложил их еще до Нового года, я говорил, что эти условия не очень выигрышны для Кремля, то тогда будет усилено давление. Ну и в частности, давление может быть усилено в рамках треугольника Москва, Пекин, Вашингтон. То есть через Пекин можно давить на Кремль еще более успешно или не менее успешно, чем через санкции. И санкции введенные, те, которые могут быть введены. Вот это меня больше всего, допустим, интересует, что из этого выйдет. Ну, а все остальные пусть калькулируют собственные интересы и излагают собственные соображения.
Ну, а, собственно, вот вы сказали неожиданную вещь, что в Кремле надеялись на переговоры по разделу мира, вот на ту самую Ялту. Ну, я прошу прощения.
Да, вы знаете, это самое смешное, что это те же самые надежды, которые были на рубеже 2016-2017 годов. Может быть, градус этих надежд в этот раз и даже не может быть, а точно, он был несколько ниже. Но, тем не менее, участие российской элиты, эти надежды были, совершенно очевидно. Они надеялись, что удастся предложить Трампу такую замечательную модель. Давайте мы с вами поделим мир. Собственно, эти предложения ему посылали в начале 2017 года, я знаю. Ну, давайте, допустим, Китай вот в этот раздел мира. Вы нам отдадите Европу, а себе получаете там условно Юго-Восточную Азию или что-то еще в таком духе, ну, естественно, Латинскую Америку. Сейчас тоже была, как ни странно, такая надежда. У меня нет понимания, почему. Мне это кажется в высшей степени странным, в высшей степени странным. Но я знаю, что такая наивная надежда была у части российской элиты, и даже она до сих пор не оставляет, поскольку Россия находится сейчас в очень стесненных, это я мягко формулирую, социально-экономических обстоятельствах. И эти обстоятельства могут оказаться еще более мизерабельными благодаря усилиям Соединенных Штатов. Вот эта часть элиты почему-то надеется, что Трамп решит ее проблемы. Что он снимет не просто санкции, он снимет их быстро. Достаточно быстро для того, чтобы избежать, ну или, по крайней мере, смягчить социально-экономический кризис и не дать ему перерасти в социально-экономическую катастрофу. Или еще раз, я не знаю, что в головах у этих людей. В высшей степени странное мышление, но я знаю, что вот такие схемы присутствуют до сих пор. Живы. Удивительно, но факт.
Так вот, я понимаю, что вы не знаете, и я не знаю, но тем не менее, давайте вместе порассуждаем. Вот я просто реально, я знаю, что такие мысли у них бродят, но и Новая Ялта – это прям такой новый, такая надежда. Ну вот я пытаюсь понять, там все-таки во время Ялты Сталин контролировал, во-первых, всю территорию бывшей Российской империи, включая ту самую Украину, с которой, собственно, сейчас идет война. То есть все те, которые сейчас сражаются против России, сражались на стороне Советского Союза. Плюс всю Восточную Европу, плюс коммунистическая идеология пользовалась огромной популярностью, то есть гигантское количество агентов Сталина было просто непосредственно в американской администрации. И понятно, и Сталин сосредоточил в своих руках тогда огромную экономическую и военную мощь. А на чем сейчас-то надежды Кремля? Россия, экономика в мире номер какая? Восьмая, девятая, десятая, я просто не помню реально.
Ну, в первой десятке, но в конце этой, в хвосте этой десятки, Юля, вот в том-то и загвоздка, что я не очень понимаю. Контекст изменился. Военные действия ведутся, ну, нельзя сказать, что архиуспешно. Ну, в принципе, сейчас Россия владеет инициативой, но к стратегическому перелому это не приводит и привести не в состоянии. Поэтому я не знаю, на каких основаниях. Ощущение, что это так называемое wishful thinking, да, значит, благожелательные намерения, иллюзорные намерения, которые с точки зрения элиты, части, еще раз подчеркну, российской элиты, должны превратиться в реальность. Почему? На каком основании? У меня нет представления. Я не могу найти ответа. Я спрашивал у людей, которые, ну, я бы сказал, они составляют часть этой элиты, осведомлены не в пример лучше меня. Они сказали, что у них тоже нет понимания. Почему их, условно, коллеги по классу, да, и то по положению вдруг придерживаются такой странной точки зрения? Я не исключаю, что это связано с, ну, с некоторой безвыходностью положения, в котором оказались. И, знаете, вот как в свое время в середине прошлого века один политик, который долгое время шел от успеха к успеху. И, кстати, Владимир Владимирович очень интересовался тем, как он шел от успеха к успеху. Я знаю, что он проявлял особенно большой интерес к началу Второй мировой войны. Его это чрезвычайно интересовало. Его чрезвычайно интересовала стратегическая дерзость этого политика. Очень его занимало, как, почему, на чем
Виду
была основана
Сталин
его
или
дерзость.
Гитлер?
А Путина это интересовало? Да нет, Гитлера, конечно, ну что там Сталин? Он на самом деле сталинистом-то особо никогда и не был, вопреки приписываемым ему чертам. Его интересовал Сталин, но поначалу. А потом его гораздо больше стал интересовать Гитлер. Его интересовал период начала войны, Второй мировой. Особенно его интересовало, как Гитлеру, у которого были в распоряжении, в общем-то, ресурсы, ничтожные по сравнению с теми странами, которым противостояли. Но он обладал таким качеством, которое не было у политиков противостоящего, стратегической дерзостью. Благодаря этому, считал Сталин, значит, он добивался успеха, причем, прошу прощения, не Сталин, Путин, и причем он полагал, что этот политик действовал превентивно. Во многих случаях он действовал превентивно, и это его очень все занимало. Вот попытка, я бы сказал, повторить историю была предпринята. Оказалось, что не хватает некоторых качеств, которые присутствовали в середине 20 века. И в конце концов, для того политика, у которого была стратегическая дерзость и стратегическое везение, какое-то даже довольно долгое время оказывалось на его стороне, все закончилось архиескверно. Но вы помните, да, это чистая правда, это подтверждают многочисленные источники, что тот еще в 1945 году продолжал надеяться на чудо. И там, помните, смерть Рузвельта, да, значит, казалось, эту надежду подпитывала. Ну, все закончилось известным образом. Ну и вот люди тоже надеются на чудо. В данном случае не на смерть Трампа, естественно. Они надеются на то, что что-то случится. Ну, не то, что они уж совсем ничего не делают, это было бы неправдой. Вот. Они, допустим, сейчас задумали здорово расширить фронт гибридных операций против Европы. Поскольку в Соединенных Штатах они не могут проводить гибридные операции. В Соединенных Штатах и против Соединенных Штатов. Ну, теоретически можно было бы где-то на Ближнем Востоке, но там сейчас американские интересы не так уж сильно представлены. И, в общем, по-моему, и баз значительных уже нет. Так вот, они намерены расширить фронт гибридных операций в Европе с тем, чтобы дестабилизировать Европу и как-то на нее надавить. Вот действовать таким образом. Плюс угрозы, вот, допустим, лидер партии войны, лидер ястребов Николай Патрушев, который сказал о том, что сомневаюсь, что Украина в 25-м году будет существовать как государство. Николай Платоныч, человек совсем не глупый, он прекрасно знает, что существованию Украины, ее суверенитету на самом деле ничего не угрожает. Он об этом прекрасно знает, но он хочет показать непреклонную решимость, продемонстрировать ее. Но это на самом деле попытка напугать ежа, честно говоря, голой задницей, потому что ресурсов у России нет. Обратите внимание, помните, мы с вами в последний раз обсуждали Орешник. Обратите внимание, Орешник исчез. Его просто нет.
Да, очень
Вот
хорошо
сейчас в
обратила.
дискурсе, ни пропагандистском, ни чиновничьем, его просто... Потому я объяснял, почему. Потому что есть всего 2-3 изделия, это опытные изделия, а запустить серийное производство, если вообще удастся, то очень не скоро. Ну, надо же чем-то пугать. Ну, вот в ход идут так называемые вербальные интервенции. Мы можем то, мы можем это. Но ресурсов нет, реально ресурсов нет. А отсюда вот этот указ о проведении военных сборов зимой впервые там по-моему, за долгое время, я не помню, когда они проводились вообще зимой. Понятно, что это попытка пополнить вооруженные силы. Ну, больше-то ничего особого и нет, понимаете? А в то время, как, допустим, американские санкции уходящей администрации, ну, они нанесли чувствительный удар. Американцы могут нанести еще более чувствительные удары по российской экономике. Они действительно могут совершить то, что было в свое время характеризовано как разорвать ее в клочья. Они в состоянии это сделать. Время к этому уже подошло. И обратите внимание, только что были опубликованы данные опроса, который провел один из российских институтов, системы Академии наук, Институт народно-хозяйственного прогнозирования, если мне память не изменяет. Он спрашивал топ-менеджеров крупных российских корпораций о том, влияют ли на них санкции и как влияют. Значит, самый высокий показатель негативного влияния санкций по итогам прошлого года 70%. Ни один из топ-менеджеров не сказал, что санкции влияют положительно. Ни один, что очень характерно. Но это что касается санкций. А вот что касается, допустим, продовольственной инфляции, она рекордная за последние 9 лет. Оценивается она около 11%. Естественно, она выше. Те данные, которые находятся в распоряжении российского руководства, указывают, что инфляция в прошлом году составила 40%. В этом году ожидают свыше 100%. Вот как вы думаете, с такой экономикой, как вести победоносные наступательные операции, если еще сейчас Китай воткнет нож в спину? Ну, допустим. Тем паче, что Трамп уже объявил о том, я не помню, он или кто-то из его людей, что он готовится посетить Пекин. И обратите внимание, ни по телефону, никак с двойником Путина он не беседует. Кстати, как и китайцы дали отлуп, когда российская сторона попросила организовать беседу Си Цзиньпина с так называемым Путиным. Китайцы не ответили. Юлия.
Смотрите, когда вы сказали, что надеются на чудо, я вспомнила замечательную историю, которая у меня когда-то была, еще довольно много лет назад, не могу не поделиться. Я была на Алтае, и там мне, значит, один тамошний чиновник стал рассказывать, что скоро Америке кирдык. Я говорю, а что случится? Он говорит, а вот взорвется Йеллоустоун, и вообще все потонет, а Алтай станет центром мира.
Да.
Потому что, ну, все остальное потонет. Вот как-то так я подумала, что надежды такого рода, причем, извините, из песни слова не выкинешь, они отчасти часто характерны для обеих воюющих сторон. Вот глядя на другую сторону тоже,
Да,
только там не Йеллоустоун
согласен.
взорвется, а там это, я не знаю, Уральский хребет взорвется.
Да, я согласен. Ну, на самом деле, стороны, которые находятся в конфронтации, они сейчас в одинаковом состоянии неспособности добиться, одинаково неспособны добиться стратегического перелома. Они это хорошо знают. Но они пытаются выиграть, одна сторона, время, российская сторона, наоборот, торопится как можно быстрее начать договариваться. Чем быстрее она начнет договариваться, тем с ее точки зрения быстрее будут сняты санкции. Но это с одной стороны. А с другой стороны, она хотела бы все-таки скорректировать тот план мира, который предложил Трамп. Ему эти корректировки категорически не нравятся. Американской стороне категорически не нравятся. Поэтому американцы готовы, как я уже сказал, в одной руке держать яблочный пирог, значит, это обещание снять санкции, по крайней мере, ослабить, не вводить новых, а потом постепенно снимать. А в другой руке они держат бейсбольную биту. В общем, нормально для политики.
Мы сейчас обязательно вернемся, естественно, к российско-украинской войне, но было бы странно, если бы мы не сказали о сделке, которую таки продавили и Байден, и Трамп перед как раз инаугурацией Трампа, о перемирии или даже, во всяком случае, остановке операции после Хамаса, о обмене заложников на гигантское количество хамасовцев. И что вы скажете по поводу этой сделки и по поводу ее перспектив? Я понимаю, что это не совсем российская тема, но она очень еще важна тем, что вот там все говорили, о, Трамп приедет и поддержит Израиль. И просто вот израильские мне, скажем так, достаточно много значащие люди в Израиле говорили, нам просто вот от Трампа идут сигналы. Вы только продержитесь до прихода Трампа. И вдруг Трамп в самый последний момент скакивает в эту подножку и говорит, ребята, вы, значит, соглашайтесь, меняйте 30 человек, из которых непонятно, кто жив, кто мертв, на 2000 террористов.
Юля, а я к этому отношусь как раз с пониманием, не вижу в этом ничего странного. Трампу нужен успех. Очень хорошо начинать свое президентство с успеха. Потому что ты миротворец, активный миротворец, ты добиваешься успеха. Это сразу создает кредит доверия. Это первое. Второе. Все консультации такого рода, они ведутся не публично. Мы сталкиваемся, сказать, с публичной стороной только когда подписывают соглашение. А что в ходе непубличной стороны обсуждалось, мы не знаем. Я думаю, что обсуждался ключевой вопрос для Израиля. И очень важный для Трампа тоже. Это Иран. Поэтому вполне можно обменять, да, скажем, шаг навстречу Трампу и то, что кажется отходом Израиля от принципиальной позиции, на вполне определенные обещания американской стороны в отношении Ирана. Мне кажется, что это было бы естественно. И обращаю ваше внимание, что как раз иранский президент посетил Москву, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, где вообще военной составляющей речи-то и не идет. Потому что военная составляющая – это не в интересах ни Ирана, ни Российской Федерации. В общем, это хорошо понятно. Поэтому я думаю, что эта сделка является частью какого-то более серьезного соглашения, но уже израильско-американского. И я бы предположил, что основная часть этой сделки касается Ирана.
Я бы тоже такие версии слышала, но знаете, что мне непонятно, что, извините, для того, чтобы долбануть по Ирану, не надо мириться с Хамасом. Достаточно просто взять, долбануть по Ирану, после этого и Хамас будет сговорчивее. Вот понимаете,
А,
что у меня
да, ну
случается?
тогда почему бы сейчас не пойти навстречу условно миротворческой силе тем, кто выступает с пацифистских миротворческих позиций, почему бы не пойти навстречу, но чтобы потом все равно переиграете ситуацию, обернете ее себе на пользу. Еще раз, очень важно для политика начинать свою карьеру с побед. Пусть это маленькие победы, пусть это незначительные достижения, но их можно раздуть. Это очень хорошее начало.
Окей, значит, кстати говоря, собственно, той же самой Дохе, в которой шли переговоры Хамаса и Израиля, в 1,5 километрах шли переговоры России и Украины. Ну, одни из переговоров. Вот вам еще неизвестно никаких подробностей.
Нет, никаких подробностей неизвестно, но я знаю, что все-таки в основном переговоры ведутся с одной стороны между Россией и Соединенными Штатами, с другой стороны между Киевом Соединенными Штатами же. И американцы выступают в роли посредников. То есть к интенсивным взаимным консультациям российско-украинским стороны не перешли. Консультации носили до Нового года в основном, а не то, что их не было, они были, они носили полухарактер видеоконференции. Вот сейчас, как мы услышали, это были прямые консультации. Но я не знаю, что на них обсуждалось.
Смотрите, вот два вопроса, которые я не могу не задать. Они мне кажутся совершенно потрясающими. Одновременно вышли две статьи. Одна в Washington Post и другая в Wall Street Journal. Wall Street Journal, статья, она говорит о том, что Балтийский регион может стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, и что там рассказывается о вот, всех конфликтах между теневым флотом, о всех этих вертолетах, которые летают, какие-то корветы Альденбург стреляют, все и так далее. И другая статья, The Washington Post, которая, содержание которой меня поразило в самую пятку. Оно называется так. Разведки США и европейских стран не нашли причастности России к повреждениям кабелей в Балтийском море, вот все, что вот мы слыхали, и что, дескать, вот решили, что все эти якори, которые таскались по дну и, соответственно, обрывали кабели, таскались они по дну прямо на протяжении 200 километров, все это было случайно. К вопросу о гибридной войне. Объясните мне, Washington Post или The New York, или The Wall Street Journal право?
Я не могу судить за людей, которые пишут заметки, в данном случае, так сказать, статья Washington Post. Я могу сказать, что это действительно гибридная война. Или точнее, это элементы гибридной войны или гибридной операции. Я это знаю, и, в общем, никаких сомнений нет. Ни малейших. Почему это Washington Post написал, я не берусь судить. Почему она, скажем, придерживается назовем это ревизионистской точки зрения, у меня нет объяснений. И не хочу спекулировать.
Не, ну, в общем, так это ходят российские суда по морю, бросают якорь и тащат его с собой за 200 километров. И так несколько раз. Да?
Да, и это случайно. Это случайность. Нет, я знаю, что это не случайность. Это действительно один из элементов гибридных операций. Как я уже сказал, гораздо более масштабные операции готовятся сейчас в отношении других европейских стран, отнюдь не в отношении стран Балтии. И в первую очередь в отношении Германии сейчас рассматриваются планы гибридной операции, призванные повлиять на результаты парламентских выборов.
А что именно будут делать?
Ну, можно, допустим, подогревать позицию одной стороны. Да, причем совсем не обязательно работать в социальных сетях на ее пользу. Хотя это Россия умеет и умеет делать довольно успешно. Можно разжигать противоречия. Но можно стимулировать исламистское подполье в Германии. Тем более у России есть для этого прекрасная возможность. Можно выступить по чужим флагам и показать, что, допустим, позиция альтернативы для Германии является естественной, она в интересах общенациональных, и она, в общем, практически альтернативна. Это не так сложно продемонстрировать. Я думаю, уважаемые зрители понимают, каким образом эта демонстрация может быть осуществлена. Россия в этом случае всегда выступает по чужим флагам. У нее колоссальное влияние на исламистское подполье. Колоссальное по всей Европе. Во Франции, в Германии, в принципе, в любой европейской стране. Там, где находятся люди, которые из Сирии, из ИГИЛ, из Ирака, да, перебрали беженцы, давайте в кавычках и без кавычек, там разные люди перебрались в Европу, многие из них находятся под влиянием Российской Федерации. И не просто Российской Федерации, а спецслужб Российской Федерации.
Скажите мне, вот я как-то тоже совершенно не сомневалась, что если корабль тащит за собой якорь 200 километров, это же неспроста. Но, если честно, я никогда не могла понять причину. То есть, ну хорошо, а цимис-то в чем? То есть ты нагадил, причем нагадил довольно открыто. Ну, все показывают на тебя пальцем.
В этом большой смысл. Это коммуникационная инфраструктура связи, проходящая по морскому дну. Она традиционно считалась очень надежной. Россия проверяет свою способность эту инфраструктуру нарушить. Это пока носит разовый, ну, уже не разовый характер, да, уже более-менее систематический. В одном ограниченном регионе. Но ведь можно так нарушить инфраструктуру, допустим, между Европой, ну, а трансатлантическую. Можно в других регионах. Можно предположить, ну, я знаю, что к этому готовится, повлиять на коммуникационную инфраструктуру в космосе, на спутники, да. Ну, начать надо с того, что доступнее. Вот отрабатывается, это просто идет отработка. Как, допустим, Крым в 2014 году, это был первой демонстрацией гибридных операций. Вот как проводятся гибридные операции? Была разработана концепция, довольно стройная и, в общем, могу сказать, эффективная. В случае ее грамотного применения, я просто как бы знаю людей, которые помимо Герасимова, руководил этим Герасимов, да, ну, принимали участие и другие люди в разработке этой концепции, разработке ее технологий и техник. И могу сказать, что там много чего оригинального они придумали. Но в Крыме они это впервые испытали. Крым стал испытательным полигоном. Это очень важно. А потом, ну и до Крыма они еще испытывали атаки на инфраструктуру банковскую, проводили, много чего делали. Вот идет обкатка элементов гибридной войны. Они обкатываются. Сильные стороны, слабые стороны. Кто как будет реагировать? Есть же вещи, о которых, допустим, некоторые европейские страны просто не сообщают. Ну, допустим, в одной европейской стране, это было года 2-3 назад, вдруг на несколько часов вышла из строя практически большая часть интернета. Он перестал работать. Вот как недавно в России это в результате испытаний происходило, да, там сказать, проверки российской огненной стены, фаервола. А вот в этой европейской стране, я не буду ее называть, это происходило в результате того, что Россия отрабатывала возможности гибридной войны. Как нарушить коммуникации? И она их успешно нарушила. На 2,5-3 часа. Не во всей стране, но в большей или в значительной части этой страны. Понимаете, да? И все это проходит на протяжении последнего, ну даже не десятилетия, ну 12-13 лет. Вот кабели то же самое. Можем, вот мы можем, мы показываем. Можем гораздо больше.
А, вот правильно ли я понимаю, что это такая репетиция, то есть, условно говоря, в назначенный час Ч? Уже не один корабль тащит этот якорь, а, условно говоря, 100 кораблей бросают эти якоря, рвут эти кабели, и, скажем, страны Балтии остаются без связи вообще и совсем.
Ну, страны Балтии, да, ну, понимаете, когда, там сказать, вводится эскадра кораблей натовских, которые попытаются этому воспрепятствовать, вы уже будете прибегать к другим средствам, естественно. Но есть же, действительно, эти другие средства существуют. Вы можете организовать серию кибератак. Россия это организовывала и крайне успешно. Она просто клала банковские системы в партер, укладывала, ну не в партер, на лопатки просто укладывала несколько раз. Она может и это сделать, может много чего сделать. Я уже говорил как-то в беседе с вами, у России существует возможность заблокировать движение по большей части европейских дорог. По большей части европейских дорог. В том числе дорог стратегических коммуникаций, благодаря тому, что, я не буду говорить благодаря чему, это не связано с кибератаками. Но у России есть такая возможность. Поэтому то, что отработано, это не обязательно станет главным направлением удара. Существует много таких направлений. Это поэтому и называется гибридной войной или гибридной операцией. Да? Что это, собственно, не военные средства и способы, которые обеспечивают с точки зрения Кремля очень эффективные результаты. Это была новаторская концепция. В России она отработана. Насколько я знаю, Запад в принципе не в состоянии, Европа не в состоянии противостоять этому. Если бы Россия это стала использовать в полном объеме. как в свое время и предполагалось, допустим, по отношению к странам Балтии. Причем военная сила не является обязательным, это очень важно понимать, не является обязательным элементом гибридных операций. Не является. Она может быть введена, но исключительно на последнем этапе. Вот если происходит дезорганизация коммуникации в стране, дезорганизация управления, начинается паника, ну, допустим, одновременно осуществляется несколько террористических нападений, да, в разных уголках страны. В стране начинается паника. И, значит, наблюдает за тем, как все это проходит. И потом принимают решение. Если страна быстро справляется, ну зачем использовать вооруженную силу? Если страна не в состоянии справиться, ну да, а почему бы нам тогда не использовать, допустим, вооруженную силу для защиты, в данном случае, имею в виду страны Балтии, русскоязычного населения, которые нас просят о помощи. Потому что в стране хаос, потеряна управляемость, она близка к гражданской войне. Ну, сказать, об этом говорит пропаганда. Хотя там может вовсе и не быть ситуации гражданской войны. Тогда можно ввести силы специальных операций. Но только если все предыдущие этапы сработали успешно. Если на каком-то этапе происходит провал, или страна дает отпор, или блок дает отпор и заявляет о готовности противостоять, тогда все прекращается, говорит, вообще мы не понимаем, о чем вы. Вот на вас нападали исламские экстремисты. Мы-то здесь при чем? Хакеров полным-полно в мире. Мы не знаем, кто атаковал ваши там, сайты, ваших государственных муниципальных учреждений. Кто осуществил блокаду ваших железных дорог. Мы просто этого не знаем.
А смотрите, уж коли мы заговорили о гибридной войне и именно о странах Балтии. Я вот подумала, что просто я слыхала, поправьте меня, что сейчас даже недвижимость в некоторых местах, особенно в Латвии, дешевеет. И ну, плохо становится с экономикой. Я подумала, что одной, ну то есть ухудшается экономическое положение, я подумала, что одной из составляющих стратегии гибридной войны это просто постоянное напоминание о том, что она ведется. Потому что это чрезвычайно сильно ослабляет страны Балтии, которые естественным образом были коннектором между Европой и Россией. И когда с одной стороны горит такой большой красный значок, и народ начинает думать, а что там будет, условно говоря, через 10-15 лет с одной стороны, а с другой стороны это подвигает политиков в этих странах на все более резкие заявления, потому что они начинают заводиться и адресоваться тоже не очень рациональному избирателю, то так вот эта вот штука специально раскручивается и раскручивается, да, потому что непонятно, кто первый. И, в общем, она даже она стратегически как бы не в пользу стран Балтии раскручивается.
Да, конечно, не в пользу. Юлия, вы правильно обратили внимание на очень важный аспект. Вот я сказал, дезорганизация жизни – это создание негативного социально-психологического и морального климата. Так. Гибридные операции преследуют такую. Дезорганизация жизни, дезорганизация власти, дезорганизация экономики, дезорганизация общества. Что касается цен на недвижимость, не знаю, никогда этим не, ну, не интересовался. В общем, даже в Москве особо не интересовался за отсутствием возможностей.
Нет, я говорю о том, что в этой ситуации также и что-то и прибалтийские политики могут сделать, потому что получается, что в какой-то степени в эту игру перепасовку мяча играют двое.
Абсолютно верно, да, возникает желание предпринять некие шаги, которые могут оказаться неадекватными. Ну, они там, допустим, эти шаги определяются структурой ситуации, теми угрозами, которые вот видят с таким образом, допустим, там, балтийской стороне, она предпринимает шаги. А вот дальше, это, ну, это движение, в общем, по спирали эскалации может пойти, если Россия хочет ее раскручивать. Другое дело, здесь очень важно понимать, что можно проводить гибридные операции отдельные, но нет сейчас ресурсов для гибридной войны. Вот нет. Просто не существует масштабных ресурсов. Можно было бы эти ресурсы мобилизовать, в принципе, это не исключается, если бы удалось сейчас с американцами начать договариваться о перемирии. Ну, через американцев договариваться о перемирии с Украиной. Тогда можно часть сил оттянуть на гибридные операции. Посмотрим, что будут делать в отношении немецких выборов. Это очень важный будет тест для способности и готовности Кремля заходить дальше. Потому что не все в Кремле этого хотят. И говорят, что если мы это будем делать, то это как раз ухудшает наши шансы договориться. То есть одни говорят, что давайте мы покажем, что мы можем вести успешные асимметричные действия, организовывать совсем не обязательно на поле боя и оказывать влияние на исход политических баталий в Европе. А вторые спрашивают, а для чего? Что мы тем самым должны продемонстрировать? Да? А вот здесь мы сталкиваемся как раз с особенностью корпоративного мышления. Оно было характерно для Путина и для тех людей, которые принадлежат к части чекистской корпорации. Их цель – это хаос. А Путин всегда пытался спровоцировать хаос. Всегда. Он рассчитывал на то, что хаос выгоден для него и выгоден для России. Но, как выяснилось, провоцирование хаоса не обязательно выгодно. Потому что у нас хаос начинает в стране возникать уже в силу каких-то собственных внутренних, вполне себе органических причин. Он не привнесен Западом, да, его проводниками не являются пресловутые иностранные агенты. Ну, было бы просто смешно предполагать подобное. Оказывается, такая угроза существует. Хаотизация собственной страны. Опять же, в силу внутренних причин. И совсем не обязательно хаотизация противостоящей стороны предоставит для вас возможность выигрыша. Это не обязательно. Обратите внимание, я уже говорил во время нашей беседы, что против Соединенных Штатов гибридные операции не решаются проводить. Ну, наверное, потому что не теряют до конца надежду на Трампа. Может быть, старина Трамп образумится и пойдет навстречу завиральному российскому предложению о дележе мира. И прочее, прочее. Ну и просто опасаются. Просто опасаются американцев. Американцев опасаются, поэтому будут бить по тем, кто не очень готов сопротивляться. С точки зрения Кремля, в Европе сидят слабаки, не готовые сопротивляться. Поэтому по ним можно бить, на них можно оказывать давление. Но опять же, зачем? Какой стратегический выигрыш от этого? Вот это открытый вопрос.
У меня другой вопрос. Зачем вмешиваться, когда можно просто стоять на берегу и наблюдать за всем происходящим с изумлением, потому что, ну, с моей точки зрения, там, агентами хаоса являются те достаточно левые правительства в Европе, которые сажают за лайки, но не сажают исламистов, которые, скажем... которые, условно говоря, там, призывают к джихаду, не говоря уже. Да.
Юль, я понимаю, но дело в том, что нет времени. Понимаете, вот есть важное ограничение. В России ухудшается социально-экономическая ситуация. Надо добиваться чего-то здесь и сейчас. Надо подтолкнуть Запад, там, Европу, Соединенные Штаты к идее скорейшего снятия санкций. Значит, надо их напугать. То есть, каким образом? Вот есть люди, которые говорят, давайте мы пойдем на уступки. Вот американцы хотят всего этого, давайте мы пойдем на уступки, мы готовы. Есть другая сторона, нет, давайте мы посопротивляемся. Хочется помучиться, и главное помучить собственный народ. Давайте его помучаем, американцам постараемся, там, американцам, значит, показать... средний палец, а европейцев постараемся прищучить. Хаотизируем их. Хорошо. Чего мы добьемся через хаотизацию? Не очень понятен выигрыш. Еще раз повторю. Но вам становится понятнее стиль мышления этих людей. Они полагают, что хаотизация – это вовсегда выигрыш. Хаотизация – это всегда несет возможности. Какие, они не очень понимают. Они полагают, что эти возможности откроются. Иначе их надо использовать. Но это стиль мышления. Они так поступают, потому что они иначе не могут. Это вот да, это корпоративная стратегическая культура. Даже не культура стратегической элиты в целом российской, а именно части российской элиты. Юлия?
Ну, это как говорил Питер Белиш, значит, хаос – это лестница, по которой ты поднимаешься наверх в «Игре престолов». А, собственно, это часть не только российской корпоративной культуры, это часть любой, на самом деле, культуры любых спецслужб. Они это дело очень любят, они всегда любят такие возможности, они всегда любят все это создавать. А, и вот я не могу не спросить вас, читали ли вы статью, которая была в ABC News опубликована, которая, если бы она была опубликована не ABC, а, скажем, там на сайте РТ, сочли бы злобной путинской пропагандой. Она называется «Как ЦРУ и украинская разведка создали глубокое партнерство». И в ней рассказывается просто взахлеб от счастья, что с 2014 года украинская разведка передала ЦРУ такое количество данных о России, которое сэкономило ЦРУ сотни миллионов, цитирую, или дословно миллиард долларов. Что ЦРУ натренировала украинскую разведку на проведение диверсий, не все из которых, правда, были одобрены. А что ЦРУ с помощью украинской разведки создало сеть глубоких баз на границе с Россией. То есть так, дальше все вот просто, знаете, вот Маргарита Симонян может переписать эту статью и сказать, чего я вам говорила. Да, там только вот биологических лабораторий не хватает, вот как-то они упущены из этой истории. А при этом это явно хвалебная статья. А написанная, так вот, я бы сказала, глубоким государством в пику Трампу со словами, вот если вы тут думаете, что, значит, вы как-то можете швырнуть Украину, то учтите, что она была таким полезным инструментом в нашей игре против России, то есть, что называется, все, что вы боялись спросить. И мы так здорово с помощью этого ломали Россию хребет и строили хаос, а вы тут, может быть, что-то собираетесь. Как вы относитесь к этой статье?
Это чистой воды пропагандистская легенда. Любой человек, хотя бы чуть-чуть осведомленный в деле, знает, что СБУ Украины находилось под контролем российских спецслужб.
Как и после
Поэтому
революции.
Поэтому все сотрудничество. А об этом прекрасно знали американцы. Прекрасно. Поэтому все сотрудничество. Реально сотрудничество между ЦРУ и СБУ было. Конечно же оно было. Но оно находилось под контролем Российской Федерации. Все, что они делали, в России знали. За редчайшим исключением. Поэтому это не более чем льстящее национальному сознанию, не могу уже сказать, чему национальному самосознанию, но догадываюсь, выдумка. И украинцы-то как раз об этом должны хорошо знать. В отличие от российской политической иммиграции, которая могла за это ухватиться. Украинцы-то прекрасно знают, что такое СБУ. Что она из себя представляла? И сколько там было агентов России?
До 22 года. И после 14-го.
До 22 года. Просто часть этой агентуры и значительная часть с 24 февраля отказалась от сотрудничества. И все. Их было огромное количество. И то, что Россия была всегда в курсе того, что происходит в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами, Украиной и Великобританией, нет ни малейших сомнений. Ни малейших. А, естественно, об этом знали прекрасные американцы, знали об этом и британцы.
Смотрите, единственное, что Александра, которая, вот я тоже обратила внимание, и Александра, которая, видимо, читала статью, вас поправляет. Речь идет не об СБУ, а о ГУРе. Потому что там специфически рассказывается,
о
как
чем?
Много... А Главное управление разведки Украины, ГУРе? Или
военной разведки? Да, что да. угодно может быть. Неважно, любая украинская спецслужба, их там всего две, по-моему, спецслужбы. Ну, я не имею в виду, как у них служба государственной охраны еще. Но это то тоже спецслужба, но с не с такими обширными разведными функциями, контрразведывательными. Любая украинская спецслужба находилась под тесным контролем, под плотным контролем Российской Федерации, с обширной российской агентурой. Украинцы сами об этом знали. Они очень хорошо об этом знали. И их западные контрагенты знали об этом тоже прекрасно. Поэтому что угодно можно сейчас говорить, как это все было стратегически правильно, какая большая выгода. В действительности все это было не так. Там украинцы передали ту дезу, которую для них русские подготовили? О да, в этом нет никаких сомнений. В обширнейших гомерических размерах они передавали так называемую сверхсекретную информацию, которую они якобы получали от своей агентуры.
Валерий Дмитриевич, так слушайте, так я просто в моем воображении, потому что это же все на самом деле спецслужбы мира действуют так, мы в этом могли убедиться после досье «Золотого дождя», что когда ты секретный, то у тебя так фантазия твоя разыгрывается, что никакому Конан Дойлю не угнаться. И вот я думаю,
Это дело
смотрите,
даже не в
допустим.
фантазии, Юль. Дело в операциях, профессиональной операции. Для спецслужбистов не существует совпадений и случайностей. Для них все результат сознательной, умело выстроенной деятельности. Поэтому никогда, нигде, ни в одной стране мира спецслужбистам не доверяют управлять страной. Единственным печальным исключением стала Российская Федерация.
И имеем то, что имеем. Так вот, я как раз о том, представляете, значит, вот более того, какая-нибудь ГУР передает какую-нибудь там историю о том, что, я не знаю, в России изобрели квантовый излучатель мозгов. Причем, что интересно, это может быть не обязательно дезинформация российская, а это может ГУР для собственной важности передать. Вот видите, какие у нас есть сведения. А потом, нет, я, извините, докончу, потому что потом
Да.
ЦРУшники, значит, от всего этого обалдев, тоже понимая на самом деле, что все это фигня, но несут это начальству со словами, вот видите, что в России есть, дайте нам 100 кулиардов на разработку того же самого. И, значит, вот все это потом. А потом еще, знаете, какая-нибудь российская спецслужба узнает, что американцы это разрабатывают, говорят, слушайте, они разрабатывают такую штуку, дайте нам тоже столько-то триллиардов на разработку того же самого. И так это все живет по кругу.
Юрия, на самом деле вы описываете вполне реальную динамику спецслужб. Вполне реальную. Есть очень хороший пример, подтверждающий то, что вы сказали. Значит, в 60-х годах КГБ СССР, тогда он еще при Совете министров СССР был, в конце 60-х годов, начинает изучать возможности экстрасенсорного воздействия. Ну, создание экстрасенсорного воздействия психотронного оружия. ЦРУ об этом узнает. Обращается за финансированием к Конгрессу. Русские этим занимаются. Значит, это вполне, мы, конечно, точно не знаем, никто не знает. Значит, за этим может стоять угроза и начинает запускать собственную программу. Значит, в свою очередь, советские разведчики, узнавая об этом, сообщают начальству, и то говорит, вот видите, американцы же этим занимаются, и мы должны, значит, дать им отлуп. Потом, правда, американцы провели ревизию и выяснилось, что сколько там миллионов долларов. Ну, это миллионы долларов в ценах 70-х годов, то есть это гораздо больше, чем сейчас. В общем, все было потрачено впустую. Понимаете, чем только не занимался КГБ СССР. Допустим, он занимался проблемой управления временем. Реально занимался. Совершенно реально. Да, тем, как управлять временем, и более того, были достигнуты обнадеживающие результаты. Ну, как мне об этом рассказывали. Вот. А теперь представьте, вот как это отражается в американском зеркале, ну и в зеркале других спецслужб, которые об этом узнают. Ну, тому подобные вещи. Можно запустить дурочку, как помните, американцы запустили в свое время дурочку «Звездных войн» Рональд Рейган. И в Советском Союзе к этому отнеслись абсолютно серьезно. Стали думать о противодействии, о том, как противостоять американцам, что надо сделать, значит, что надо пришпорить гонку вооружений, надо дать адекватный ответ. А проблема вообще современных спецслужб вот в чем. Дело в том, что до последнего времени они делали ставку на данные так называемого объективного контроля. Это перехваты информации. Это наблюдение, ну, использование, так сказать, больших данных и прочее, прочее, прочее. Мол, это минимизирует человеческое участие, это минимизирует риски, это надежнее. Цифры не ошибаются. Выяснилось, что произошла большая недооценка агентурной разведки, которая на самом деле является по-прежнему, наверное, источником самых ценных и самых важных сведений. И вот как раз после начала военных действий происходит, и вторым стимулом стала трагедия в Израиле в октябре 2023 года, когда это было упущение именно агентурной разведки, что ее недооценили. Происходит возвращение к агентурной разведке. А что такое агентурная разведка? Вот, Юлия, и тут мы возвращаемся к тому вопросу, который вы сформулировали. Вы можете предположить, в принципе, много чего. Много чего. Потому что у вас есть сверхценный источник, якобы сверхценный источник, а дальше обращайтесь к Грину, который, как известно, был связан с МИ-6, вот знаменитый роман «Наш человек в Гаване». Все было описано, описано сознанием дела.
Есть еще Джон Ле Карре, «Панамский портной».
Да, или «Панамский портной», да. Все это давным-давно известно. Здесь ничего не придумаешь, такова человеческая природа и такова природа спецслужб. А поскольку, как проверить, сказать, что у вас такой источник существует? Ну, что вы, помилуете, он же сверхсекретный. Как же, мы же можем его спалить, если вы начнете проверять. Никакого факт-чекинга. Да, Ле Карре на сей счет тоже много писал. Ладно. Вот как раз в знаменитом-то его романе «Лудильщик портной, солдат-шпион». Да, как он там описывает, как советская разведка, значит, провела МИ-6. Ну, это в высшей степени все интересно, в высшей степени, но то, что было опубликовано в этой статье, это ну, просто выдумка откровенная, фальсификация, откровенная пропагандистская фальсификация.
Напоминаю, что в «Панамском портном» Джон Ле Карре описывает человека, который, ну, просто на самом деле является портным в Панаме, то есть он просто шьет и все, и обмеривает своих клиентов. Но он рассказывает своему связному, который из английской разведки, что он обшивает вот всю панамскую знать и рассказывает их какие-то совершенно потрясающие тайны, которые, будучи фантазером, просто берет из воздуха, чтобы преувеличить свою значимость. В конце концов, это приводит к политическому кризису, потому что, значит, там рассказывается, что все, сейчас будет восстание, сейчас там, да, коммунисты придут к власти. Но вот возвращаясь к истории гибридной войны в Европе, вот вы сказали, что там будут производиться операции ради хаоса. Я сказала, что никто сейчас не умеет устраивать хаос так, как сами европейские власти. И в частности, меня тут совершенно потрясло высказывание Тьерри Бретона, который, ну, он не совсем так высказался, как там потом немножечко переврали евроскептики, но он так вот призвал... Он, одну секундочку, он сказал, в общем, он сначала сказал, что вот типа это мы отменили выборы в Румынии, что, как бы как Еврокомиссия, что меня несколько потрясло, потому что помимо того, что результаты этих выборов были отменены, так там потом были какие-то удивительные сведения, что, дескать, та компания в ТикТок, на основании которого это было произошло, на самом деле была заказана врагами этого кандидата. Хотя там были, может, компании, в том числе и пророссийских, за, но вот, вот на основании, которое отменили, та была просто вот специально заказана врагами кандидата. А потом, что очевидно, сказал он, это придется сделать, если потребуется и в Германии. Типа вот если результаты, если будут какие-то вмешательства, читайте, если мы сочтем, что будут вмешательства, то мы отменим в Германии результаты выборов. Нифига себе, Баян.
Ну, Юля, ну сказать можно что угодно. Господи, помилуйте. Но то, что может произойти наложение, да, этих факторов, то, что надо просто подталкивать процесс, а вы говорите, что и не надо подталкивать, но нет, спецслужбы так не думают, особенно российские. Раз у них есть возможности, ресурс, в конце концов, понимаете, это всегда вопрос освоения ресурсов. Я могу вам сказать, что где-то с 2010-2011 года российский бюджет на проведение гибридных операций в Европе составлял 5 миллиардов долларов. По 2014 год. Потом он был значительно увеличен. Где-то половина этих денег расходовалась. Не то, что впустую, она откровенно разворовывалась. Но я думаю, что значительная часть...
Половина?
По крайней мере, половина. По крайней мере. Я не знаю, сколько доподлинно. Но если бы эти деньги доходили до назначения, поверьте, Европа была бы уже повержена. она действительно была бы повержена. И как Европу спасает и спасла российская коррупция. Это действительно, как Украину спасла коррупция в российских вооруженных силах. Да? Потому что если бы все деньги, которые выделялись на ВПК, на переустройство и реформирование российских вооруженных сил, были бы использованы по назначению, ну, нет сомнений в том, что это была бы первоклассная вооруженная сила, первоклассная военная машина. Ну, наверное, может быть, лишь немногим уступающая американской. Но это было разворовано, и даже не наполовину. Просто когда Белоусов провел аудит в Министерстве обороны, могу вам сказать, предполагали спецслужбисты, что у них есть представление о масштабах коррупции до этого аудита. Они представляли. По его итогам они поняли, что они недооценивали. Они недооценивали способности Шойгу и его замов. Очень недооценивали.
А что Белоусов будет делать с этим аудитом?
Коррупционные каналы просто переходят в другие руки. Вот и все. В настоящее время. Теперь этим будут заниматься другие люди.
А, собственно, остается у нас один очень важный вопрос. Мы к нему уже немножко подходили, а у нас вот час истекает, так что мы будем закругляться до следующего раза. Но вот вы несколько раз сказали, что одна из причин, по которой будут усиляться всякие операции в Европе, это шантаж, потому что плохо себя чувствует экономика. А вот это, собственно, ключевой вопрос, как себя чувствует российская экономика, потому что существует две школы. Одна, вот мой добрый знакомый Дмитрий Некрасов, и вслед за ним, собственно, как я понимаю, многие экономисты говорят, что ну да, конечно, оно все поскрипывает, и там кончились те 50 ярдов вернувшихся России денег, которые, считай, за санкции подарила Европа России, и инфляция, и, конечно, выдыхается вот то, что я называю военным кейнсианством, но все-таки в целях войны с Украиной, с учетом того, что речь идет о 6-8-9% ВВП, ресурсы Путина можно считать бесконечными. А и другая школа, которая говорит, что нет, вот количество переходит в качество, и как бы, ну как вот, грубо говоря, российская экономика бежала на допинге, после как раз, когда допинг кончается, начинается известный эффект, что человек совсем выдыхается.
Юля, я принадлежу к третьей школе, которая полагает, что если Кремль для себя, внутри себя, оценивает ситуацию как архискверную, то она является архискверной. И я думаю, что когда мы увидим те решения, которые будут реализованы в первой половине этого года, до лета, может быть, самое позднее, в начале лета, мы в этом убедимся. Тогда это станет очевидно представителям всех школ. Что ситуация крайне скверная. Ну, допустим, решение о введении продовольственных карточек нельзя назвать препятствующим вооруженным действием. Да. Но оно, конечно, здорово ухудшит социальный климат в стране. А вот решение о замораживании вкладовых счетов банковских свыше определенной суммы и насильственной конвертации всего, что свыше несгораемой суммы, в облигации, и не в облигации, а в акции банков, ну, трудно назвать продиктованным хорошим состоянием российской экономики, правда? Ну, это же чрезвычайная мера, согласитесь. И это вот как после этого говорить о способности России? Да, плюс к этому добавим, что если Трамп договорится с Китаем, и Китай начнет оказывать усиливающееся давление на Российскую Федерацию, пока что это такое не прямое, а опосредованное давление, когда китайцы отказываются принимать российские танкеры, да? Ну, опасаясь попадания под вторичные санкции. Когда он начнет оказывать прямое давление, сокращая поставки так нужных России чувствительных, ну, компонентов двойного назначения для военной техники. Без этого Россия вести интенсивные вооруженные действия просто не сможет. И мы тогда поймем, от чего зависит российская экономика, от кого, в каком она состоянии реально находится. Да, я не сомневаюсь, что первая школа начнет говорить, что это все неправильные политические решения, а запас на прочности был. И можно было бы продолжать военные действия. Минимум до 27-го, то до 28-го года. Ну, просто политики приняли неправильные решения. Я не сомневаюсь, что они дадут объяснение.
Последний очень короткий вопрос. Как там ютубчик поживает? Нету шансов, что его разблокируют?
Шансы есть, ну, позже. Шансы есть, и не, я бы сказал, что неплохие шансы есть на то, что его разблокируют. В рамках возможной оттепели в Российской Федерации.
Меня только то смущает, что там столько денег бухнули в Рутуб, который является альтернативой, что по законам российской коррупции, если уж столько денег бухнули, то там возникает группа интересов, которая, значит, изо всей силы будет тащить это одеяло на себя, и чтобы продолжать существовать на этих деньгах. Вот мне кажется, сейчас самым
Они
главным.
уже, Юлия, они уже свое получили. Они, во-первых, свое получили, во-вторых, они будут зарабатывать на чем-то другом.
Ну что ж, потому что мне кажется, что такая перманентная кормушка, это же как Хамас, да? Нам, дайте нам денег, потому что мы не окупаемся. А естественно, мы,
Ну, это
поскольку...
будет политическое решение, а это политические решения в России не очень считаются с финансовой составляющей.
Ну что ж, Валерий Дмитриевич, спасибо огромное. Это была Юлия Латынина, это был профессор Соловей. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал Валерия Дмитриевича, который есть ссылки по описанию. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Валерий Дмитриевич, спасибо вам огромное, как всегда.
Спасибо большое, Юлия. Спасибо большое, уважаемые зрители и слушатели. И поздравляю тех, кто отмечает с крещением.
А, окей, файн, крещение.
19 января сегодня, да.
До свидания.
До свидания.
А если и ютубчик вернут, то сейчас даже прямо найти. Вот теперь что называется.
Ага.
Так, мы еще в эфире.